Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я каждый раз, когда слушаю в Костином исполнении представления нашего дорогого Владимира Романовича, мне кажется, вот еще чуть-чуть белый стих немножко подпустить, и можно на сцену, потому что это уже отдельное произведение искусства. Костя представляет Владимира Романовича нашим радиослушателям.
Сочувствую.
Зрителям этого представления.
Владимир Романович, поскольку мы очень часто обсуждаем всевозможные актуальные события, мне хочется сразу изменить траекторию нашего движения, поговорить сразу о вечном. Поскольку у нас очень интересное воскресенье надвигается, в нем сконцентрировано столько вечных смыслов. Но, во-первых, это день всех святых в земле русской просиявших, это день всех святых, просиявших на Афоне, и это Рождество Иоанна Предтечи. Вот тут можно к этому бриллианту подходить со всех сторон, потому что за какую грань не возьмись, на что ни посмотри, есть о чем поговорить. В особенности, конечно, сам смысл празднования поместных святых, ведь, собственно, у святых же нет Отечества, у них небесное Отечество. Почему нам так дороги именно вот эти привязки к истории, к географии, вот все российские святые, все афонские святые, дальше пойдет там буквально по епархиям. Почему это вообще ценно для верующего человека, вот такая земная привязка небесного смысла?
При всей простоте кажущейся вопроса, он, наверное, в чем-то весьма сложный, потому что, ну, хотя, вот если пытаться просто ответить, я просто честно скажу, что как-то специально никогда на эту тему так не думал, но, может быть, это важно просто потому, что у человека, который тоже себя с этой землей соотносит, да, и для которого она родная, конечно, это создает, ну, некую дополнительную связь, да, когда мы говорим, а вот у меня такие-то земляки, да, безотносительно сейчас, точнее, не по отношению к святым, а вот просто, не знаю, там, известные ученые, там, еще кто-то. А тут святые, это для верующего человека, конечно, наверное, как-то невольно вот человеческая потребность к принадлежности, да, вот идентичность такая, связанная с тем, что можно назвать малой родиной, тоже очень важно. Ну, Афон, понятно, потому что особые отношения, да, особая роль и место в истории и христианства, и монашества православного. Ну, вот. Но я думаю, что, конечно, важнее то, что вот нет, что действительно вот подлинным отечеством не только святых, вообще христианина, да, является Отечество Небесное или подлинное не в смысле, что другое неподлинное, да, вот как-то такое в самом предельном и глубинном смысле. Вот. Это, конечно, наверное, самое главное, потому что есть ведь и другой еще феномен, когда обычно, правда, это про святителя Николая говорят, да, когда кто-то пошутил, что если там какой-нибудь русской бабушке сказать, что это не русский святой, она очень обидится, да. Вот. Но есть, конечно, какое-то вот это чувство отношения, как вот такое родное, близкое, хотя это, может быть, как раз географически никак не связано. Вот. Ну, вот святитель Николай, может быть, самый яркий пример, хотя, может быть, он и особенный такой, да, потому что это вообще такая общемировая, наверное, в каком-то смысле история.
Ну, святитель Иоанн Златоуст тоже, казалось бы, сколько стран служит литургию.
Ну, тут со странами ведь тоже, мы мыслим сейчас в категориях, там, да, национальных государств, все-таки это не всегда так было, да, и это, в общем, тоже тут много, конечно, нюансов, скажем так.
А есть какие-то у святости национальные черты, как вам кажется?
У святости, может быть, и нет, а вот
А у святых, да?
У святых, у традиции церковной, конечно, есть. Да и не только церковной, вообще в религии, распространенной во всем мире, в конкретных регионах, они не лишены национального колорита, да, давайте так скажем. И где-то даже, как говорят специалисты, что какие-то черты религии в каком-то определенном регионе имеют не религиозные, а национальные корни, да, национально-культурные, напрямую там не связанные с конкретной религией. Это и может касаться и христианства, и ислама, вот, и других религий в мире распространенных.
Мне кажется, что мы сами себе очень многое придумываем. И придумки, они такие очень...
Мы вообще все придумываем почти, да. Все касается культуры, да.
Они такие все очень детские, и совершенно не обязательно они со знаком минус, но они реально придуманы. Смотрите, отношение к святой Нине, просветительнице Грузии. Она к грузинам не имеет никакого отношения этнически. И культурно, кстати, тоже. Но при этом это национальная святая, абсолютно четко прописанная в каком-то культурном коде. То есть сказать грузину, что Нина не грузинка, он, боюсь, даже не поймет, о чем речь идет.
Ну да.
Но то же самое, что мы можем сколько угодно читать жития древних подвижников там Палестины и Сирии. И при этом, когда мы читаем житие преподобного Сергия, ну, все ложится тебе на сердце, вот ты едешь в Лавру, ты едешь как к знакомому человеку, к живому знакомому человеку. Вряд ли при всей силе воображения кто-нибудь из нас может так же искренне и живо реагировать на великих святых там 5-6 века, которые подвязались там где-нибудь в Нитрийской пустыне.
Сложно сказать, вот если вот не говорить, так сказать, от имени масс, я могу сказать, что вот для меня всегда, ну или почти всегда, или с какого-то момента, вот тексты, допустим, апостола Павла, они очень, как бы это сказать, но вот это чувство того, что я вижу вот человека, который это... чувствую, который писал, да, что это совершенно не какая-то вот умная книга, вот выпишем для цитирования, оно очень, очень живое. Или та же вот исповедь Августина, может быть, там, с какого-то из там, второго-третьего прочтения, она перестала для меня быть вот таким древним, значимым для культуры текстом только, а превратилась в какой-то такой вот общение с другом, что называется, особенно там некоторые страницы, ну или многие страницы. Вот, поэтому трудно сказать, может быть, в целом, наверное, да, но мне кажется, есть у каждого из нас и вот это чувство близкого, да, которое может спокойно пронизывать и столетия. Насколько это все придумано, ну, я так полушутя сказал, культура, в принципе, это мир придуманного, то есть созданного человеком, в этом смысле придуманного. Не в смысле, что этого нет, а, собственно, то, что придумано, то и есть только, собственно.
Вот у русского историка, философа Георгия Федотова была такая книжка, известная наверняка нашим слушателям, «Святые Древней Руси». Да, и она как раз этой теме посвящена вот некой специфике русской святости, не в смысле какого-то национального превозношения, а в смысле указания на исторические факты, такие как, допустим, вот любовь к такому особому типу святости, как юродство. Вот там не каждая культура так вот юродивых любит, по мнению Федотова.
Ну, или Борис и Глеб, как первый святый.
Да, и, конечно, второй самый яркий момент – это Борис и Глеб, да, как первые святые, которые при этом страстотерпцы. Да, или там вот канонизация князей, как святой благоверный Александр Невский, да, в этом чине благоверных. А вот, ну, это такое историческое видение. А вот... для вас, как для практикующего православного христианина, вот эти какие-то черты русской святости, это про что?
Я думаю, что это все-таки про невозможность какого-то, знаете, такого вот, не то чтобы же невозможность, хотел сказать, полного отшельничества, а это всегда, ну, если говорить о святых монахах, да, вот в первую очередь все-таки их большинство, то это, ну, вот как монастырь, да, по-моему, у профессора Экземплярского в каком-то из исследований есть размышления, он даже как-то там очень так жестко пишет, что если бы какой-нибудь подвижник египетский пришел бы в Оптину пустынь, там, или еще какой-нибудь монастырь русский 19 века, то он не только бы в старце не признал старца, он в самом монастыре отказался бы видеть вот, ну, христианский монастырь. Потому что, и если я ничего не путаю, довольно давно читал, он там говорит, что для русского монастыря невозможно себе представить закрытые двери, да, что русский монастырь — это монастырь всегда открытый. Вроде бы они ушли, но ушли и огородились, так сказать, рвом, построили стену и открыли двери, да, которые, собственно, ну, так он так не пишет, но смысл такой. И поэтому вот и значение паломничества, да, посещение святынь, ну, и вот этих вот монахов, которые, в общем, подвиг которых не отшельнический, да, и не прямое, так сказать, боестолкновение силами тьмы и духами злобы поднебесной, а вот постоянное общение с людьми, да, то, что вот так приоткрыл отчасти, да, так, как он это увидел Достоевский вот в «Братьях Карамазовых» через Зосиму, ну и не только, конечно, потому что это ведь удивительный феномен, вся страна, так образно говоря, которая в том же XIX веке идет в Оптину пустынь, другие монастыри, это действительно такая особая страница. И поэтому вот святость как вот такое, такая близость к человеку, а вот святость — это близость к Богу уже, да, а тут вот святость, которая, будучи близостью к Богу, становится такой поразительной близостью к человеку, к любому. Не обязательно к простому человеку, а к любому человеку. Ну, хоть там Лев Толстой, хоть простой крестьянин, хоть непростой крестьянин. Вот, может быть, в этом отчасти.
Я вот сейчас вас слушаю, вспоминаю. Я, к несчастью, не помню, о ком из наших старцев эта история рассказана, но история такая, когда старца спросили, зачем он держит в келье кота, он ответил: ну как, вот у Илариона Великого был лев, он был велик, у меня кот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я вот открыл текст проповеди митрополита Антония Сурожского, сказанный однажды как раз вот в этот праздник ближайшего воскресенья, в День всех святых. Он так и заглавлен в сборнике «Три черты русской святости» или просто «Черты русской святости». И вот что пишет Владыка: если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они же не на земле, а на небе, их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте.
Да, но мы вот как-то же на эту тему много довольно говорили, это, потому что это, собственно, протягивает вот на такой, простраивает мостик от действительно от «Повести временных лет» там к знаменитой фразе вот Флоренского, да, что если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Это, собственно, как Аверинцев хорошо написал на эту тему, что Флоренский произносит то же самое, что произнесли гонцы князя Владимира. Вот, по крайней мере, так, как это описано в «Повести временных лет», и красота как теологический аргумент, он там так, по-моему, говорит. Вот, это, безусловно, важно, конечно.
Сборник трудов, переведенных трудов святых отцов первых веков, называется «Добротолюбие». Добротолюбие, да. Не в смысле «любовь добра», а «любовь красоты».
А вот вторая черта, которую...
Ну да, филокалия, собственно, колосс, да, это прекрасный, красивый.
Вот вторая черта русской святости по Владыке Антонию – сознание, которое есть в русской святости, о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико или велико, так же прекрасна, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое и одновременно ликующее, потому что человек-аскет, святой, любит в себе, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам дает.
Костя,
как вас это отзывается?
Костя, что ты хочешь сказать, что после этого можем всем другу попрощаться, сказать с вами не разойтись?
А что вы об этом думаете, свой любимый вопрос задать?
Я думаю, что есть еще третья черта.
Поищу их.
Кстати сказать, вот особенно начало этой цитаты тоже приводит на ум размышления Аверинцева о такой категории, как Святая Русь, хотя она, в общем, вроде как поздно появляется, но вот Аверинцев где-то пишет, что Святая Русь — это категория чуть ли не космическая, и, собственно, у нее только две характеристики, что быть всем, вообще всем миром, вмещающим себя, в том числе и рай, там, как так он пишет, да, и быть вот, ну, вот такой максимально ко всему открытой. Вот это где-то перекликается, по крайней мере, с тем, что вот в начале этой цитата прозвучала.
Ну вот третья черта тогда, раз уж мы об этом заговорили, бесконечное терпение и бесконечное сострадание. Сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными не потому, что они были наказаны, а потому, что они сами себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Ну, вот такая вот, да, вот, какой-то шире Достоевская такая.
Я, раз уж начал это все это параллелить с Аверинцевым, у него же тоже есть мысль о том, что любовь для древнерусской культуры – это всегда любовь сочувствующая, да, что это любовь матери. Ну, или в любом случае, вот в этом смысле контрастирующая с представлением о любви в это же уже, наверное, время – там, не в Западной Европе, например, что это отличается от того, что мы видим в других культурах, тоже христианских, в общем.
Ну, кстати, упомянули мы вот это знаменитое эстетическое доказательство Флоренского: есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Насколько я помню, контекст, это же не только про красоту иконы. То есть Флоренский, вот в иконостасе, откуда эта фраза происходит, пишет, что красота, настоящая красота, красота духовная, красота аскетов, вот старцев, это из толпа и утверждение истины, что вот это люди, которые по-настоящему красоту стяжали, и вот она, духовная красота в аскетизме, в монашестве таком православном, вот эта атмосфера в лавре, которая родила к жизни духовный опыт Андрея Рублева, она родила же его икону. Поэтому вот это не то, что только икона сама по себе красива, и это доказывает бытие Божие, а жизнь духовная, монашеская, аскетическая, дает настоящую духовную красоту, потому что Дух Святой, источник всякой подлинной красоты, вот они все Дух Святого пускают, и вот сияют красотой нам, значит, грешным на земле, мирянам, которые этим вдохновляются, и вот могут через это отцвет божества лицезреть.
Костя, ты нас уже завел на такой духовный Эльбрус, что я...
Что я, пожалуй, пойду потихонечку. Хорошо вам здесь будете, да?
Да.
Я потихонечку пойду.
Ну хорошо, к другим темам.
Я просто никак не понимаю...
И к актуальной повестке.
Я просто никак не понимаю, как бы мне исхитриться и вспомнить еще все-таки про один из самых популярных по всему христианскому миру, как ни странно, праздников Рождества Иоанна Предтечи, поскольку каждый год все клеймят позором и нехорошими словами языческие все обряды и обычаи, связанные с этим праздником, но к вопросу о красоте. Ведь на самом деле, если очень многие идеологические напластования оставить за скобками, все, что связано в народном сознании с этим праздником, очень красиво. И вообще сама вот эта идея, поиск цветка папоротника, который никогда не цветет, но вот почему-то какому-то определенному человеку он может открыться в цветении, и тогда, как в райском саду, вкусишь от этого древа тут сорвешь этот цветок папоротника, и тебе откроется знание. Ты будешь вот то, чего хотели наши прародители, они хотели знать. Вот, пожалуйста, тут такой вариант. Как еще можно узнать? Вообще, что с этим связано для вас, как все-таки культуролога? Потому что там культурного очень много, и, мне кажется, интересного очень много.
Да, настолько много, что я даже сейчас теряюсь в догадках. Ну, про цветок папоротника ничего не скажу. Это
не искали, нет?
Нет, не доводилось. Тем более, понимаешь,
не находили.
Да, находил, но не скажу. Сохраним интригу. Вот, ну, не знаю, мне это больше всего приходит на ум, конечно, все-таки какие-то культурные проекции этого всего там в мире изобразительного искусства. Ну и вообще при этом сам образ Иоанна Предтечи, который настолько вот связан с образом Христа, и это во всем, да, и я вот сейчас сразу вспоминается и Ивановская картина, да, где вот мы видим обе фигуры эти. Ну и вообще так невольно тянет за собой вот историю написания этой картины, все, что с ней связано. Там, вот, потому что тут, конечно, уж я не знаю, культурологически, не культурологически, но тут открывается много-много всего, да, из существующего в культуре мировой. Вот, но, кстати сказать, один из таких, безусловно, самых, да, если можно так сказать, прописанных и очень сильных образов евангельских.
Как вам кажется, почему, если церковь так бережно хранит память о Рождестве Иоанна Предтечи, почему мы знаем множество изображений младенца Иисуса и очень мало изображений, ну, помимо не очень продолжительного периода Возрождения, изображений младенца Иоанна?
А зачем? Ну, то есть, все-таки, ну, если можно, кстати, а география не биография, да? То есть, у нас, в принципе, может быть, особо, сейчас боюсь там обобщать, но понятно, почему изображается младенец Христос, да, потому что вот, собственно, Бог воплотившийся, это наше спасение, и все это, да, умаление Бога до человека, здесь, конечно, в этом глубочайший смысл, да, и Богородичные иконы все, да, вот, а здесь, мне кажется, что просто нет какого-то, ну, важного смысла, который должен быть передан через это. Я имею в виду через изображение, да. Это как раз вот в большей степени свойственно, может быть, апокрифам, где появляются всякие такие темы. Интересно же, что ж там такое? А как это было? А что было там? Кстати сказать, и это и Спасителя ведь касается, да, почему, ну, изображение младенца есть, а почему нет? Вот уж такое, да, тоже распространенное. Да, где, а вот что, собственно, делалось все эти годы, да, где был, почему ни слова не сказано там. А в апокрифах много чего можно почерпнуть, да. То есть это такое человеческое, конечно, уже совсем.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона Марина Борисова и Константин Мацан. У нас сегодня в гостях, как всегда, в этом часе по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, вот если как Костя изящно выразился, к актуальной повестке вернуться. У нас обычно летом обостряются...
актуальные повестки.
обостряется интерес в церковных кругах к биоэтике. Ну, я не знаю, может быть...
Да?
Да, вот представляете, как почитаешь новости, там вдруг почему-то все начинают обсуждать, вплоть до того, что Ватикан инициировал обсуждение запрета на суррогатное материнство аж в Женеве, в штаб-квартире ООН. Поэтому хотелось бы понять, почему, ну как сказать, есть масса политических новостей, которые все с большим энтузиазмом обсуждают. В это время церковь предлагает абсолютную смену повестки обсуждения, то есть на 180 градусов. Вместо того, чтобы обсуждать, как два престарелых американских политика беседуют друг с другом в прямом эфире, предлагается поговорить о том, о чем, в принципе, это... гораздо интереснее думать о том, что будет дальше с человечеством и как ему быть, как ему не повторить судьбу мамонтов в силу тех обстоятельств, которые во всех, по крайней мере, западных цивилизациях сейчас расцветают пышным цветом.
Ну, я как-то, что называется, не уполномочен комментировать повестку, предлагаемую Святым Престолом. Там есть... на это свои, так сказать, специально подготовленные люди. Вот. Но я бы не сказал, что церковь какую-то альтернативную повестку предлагает в этом смысле. Да? И как раз-таки я про Ватикан не буду говорить, но мы действительно, мне кажется, что русская церковь довольно активно относится к вопросам, которые касаются людей, да, ну, просто составляющих ее паству, да, и здесь поэтому, собственно, вот это присутствие церкви в общественно-политическом поле, да, без занятий, собственно, политикой, да, как борьбой за политическую власть, оно, тем не менее, есть, это присутствие, да, и другое дело, что церковь, вот, собственно, призвана быть таким нравственным камертоном, поэтому там, где есть нравственное измерение, или предложить это самое нравственное измерение, да, собственно, вот, в свое время, еще после печально известного так называемого пантмолебна в храме Христа Спасителя, кто-то очень точно заметил, что вот результатом этой страшной акции кощунственной стало, тем не менее, живое обсуждение в обществе и в медиа глубинных нравственных вопросов. И даже такая вот, безусловно, отрицательная ситуация, она привела... ну, принесла свои какие-то, ну, важные плоды, скажем так, да, потому что то, что на тот момент годами не было и не могло быть частью там медийной общественной повестки, вдруг ею стало, да, не периферийной, а такой центральной, да? что можно, что нельзя, такие предельные культурные вопросы, а что такое прощение, да, ну, и многое другое, что такое милосердие, там, вот эти все вопросы, что такое оскорбление святыни, там, насколько возможно ли оно, если возможно, и так далее. И это все, вот, конечно, одна из задач церкви, но не в плане там, создания, да, каких-то ситуаций, а в плане того, чтобы увидеть вот это важное ценностное и нравственное измерение в тех или иных вопросах. Может быть, сегодня нам в силу насыщенности вот, повестки последних лет, в том числе и такими темами, это кажется уже таким самоочевидным. Хотя я бы вот никак не успокаивался, потому что, знаете, я, находясь, может быть, в центре вот этой повестки, где обсуждаются традиционные ценности, где слово «духовность» уже почти потеряло свой смысл, потому что оно все время произносится, я, может быть, где-то теряю какой-то невольно там замыливается глаз, но при этом, вот я, допустим, там, не хочу просто называть там название, не хочу говорить название там социальных сетей каких-то, но вот я захожу туда и понимаю, что глобально ведь повестка не поменялась, да, хоть мы говорим, что вот там люди обратились к подлинным смыслам и прочее, но на самом деле вот то пространство, в котором массово там подростки находятся, например, оно, в общем, ничего особого-то никак не за последние несколько лет ничего там не поменялось, и те же социальные сети, которые вроде как сейчас должны как нам говорят, и мы все говорим, вот они переосмыслили, они наполняются какими-то важными смыслами, и, наконец-то, мы избавились от всякой там пустой попсы и прочее. Ничего подобного, да, и ты там в этом мире пошлости и похабщины, как находились наши подростки, например, так они и продолжают находиться, как только они вот этот магический гаджет в руки берут, и вынырнуть оттуда, и сделать так, чтобы это тебя, мимо тебя прошло, ну, практически невозможно. Вот, поэтому, конечно, в этом смысле я всегда вспоминаю вот этот рефрен патриаршей проповеди, мне даже иногда казалось, что это, может, такая риторическая фигура, что мы только в начале пути. Но мы действительно в начале пути, и потому что ну, настолько не сдвинуты целые пласты, вот, что тут так не приходится как-то говорить, что вот, смотрите, какие прекрасные результаты, мы все замечательно и так далее. Вот, поэтому здесь задача-то церкви понятна. А что касается при этом... Это как-то они не противоречащие, это параллельные процессы. Понятно, что у церкви есть своя повестка вот, внутренняя, которая связана вот, главным устремлением церкви, устремлением ко Христу. Ну и здесь важно, чтобы люди, себя именующие христианами, сами об этом не забывали. Вот. А если они об этом забывать не будут, то оно как-то волей-неволей, эта память, памятование, это оно будет проявляться и в их жизни, ну и, соответственно, в жизни церкви и вот в этом церковном измерении жизни вообще.
Вот. А церковь, на ваш взгляд, воздействовать может еще? У нее есть инструменты воздействовать на мироощущение вот этих юных созданий, про которых все так пекутся?
Да, конечно, и может, и воздействует, и инструменты есть, и ни один живой человек никуда не денется от этих вопросов. И ситуации, в которых он где-то сам невольно обратится к церкви, или там, не знаю, к литературе, к священнику, к другу, в храм зайдет. Ну, это в жизни каждого человека таких ситуаций много. Они не решают автоматически вот общую, так сказать, задачу, да, и не делают ни жизнь там пастыри проще, точнее, решение этой задачи проще. Вот, это все так, в этом смысле, наверное, это вот... Эта сложность, она спутница падшего человечества вот от момента его возникновения до страшного суда. Тут нет каких-то простых решений и таких победоносных схем, которые привели бы к окончательному результату. Да? Потому что, собственно, тогда и второе пришествие было бы, в общем, зачем тогда, да, если это можно решить, так сказать, другими способами. Вот, но тем не менее, да, конечно, есть. И я, с одной стороны, не склонен преуменьшать какие-то вот результаты, да, того пути, который мы прошли, даже вот русская церковь за последние там 20-30 лет, но при этом понимаю, что, конечно, много еще всего предстоит сделать.
Как вам кажется, для того, чтобы делать вот это самое многое, что предстоит, нужны в церкви пастыри, умудренные жизненным и церковным опытом, или пастыри уже более молодые и более чутко воспринимающие те запросы, которые есть сейчас у большинства верующих православных христиан. Я почему спрашиваю? Потому что вот мы привыкли, что у нас священноначалие все-таки ассоциируется со словом «старец». И не всегда с точки зрения там аллюзии с оптинскими старцами, хотя тот же патриарх Тихон святой. Но, как правило, мы смотрим на патриарха как на человека, во-первых, прошедшего огромную жизненную школу, а во-вторых, человека, который прошел огромную школу внутри церкви, и как монах, и как иерарх. И вот на днях в Болгарии, после того, как скончался предыдущий патриарх Неофит, был избран новый патриарх, патриарх Даниил. Ну, естественно, когда патриарха выбирают в поместной церкви, все поздравляют, все радуются. Но дело в том, что он совсем молодой, ну, как, ему 52 года. То есть, в принципе, когда вот моя подруга услышала об его избрании, говорит, надо же, как моему сыну. То есть моментально меняется представление о том, как выстраивается вот эта вот цепочка от первого иерарха, соответственно, к любому пастырю на местном приходе. Это, с вашей точки зрения, тенденция или это просто частный случай?
То, что в Болгарии?
Да, то, что молодой патриарх, и именно православная поместная церковь предлагает вот такой выбор.
Ну, здесь я не готов говорить, я, может быть, вернулся бы вот к началу вашего вопроса, точнее, к первому вопросу, который прозвучал, вот какие должны быть пастыри, и я бы здесь сказал, первое, что пастыри должны быть разные, они, собственно, и будут всегда разные. И это тоже естественно, это просто свидетельство жизни, да, вот такой живой жизни церковной, где, понятно, и паства разные, и пастыри разные. Вот, это первое. Второе, я, конечно, считаю, что вот этот крен в сторону там молодежи и того, что вот, а как вот с молодежью, да, и там, и вот этот штамп, давайте работать с молодым поколением, все это немножко поверхностно, и вот мое такое отчасти критическое отношение, надеюсь, связано не только с тем, что я сам не становлюсь моложе, а с тем, что вот в неком сбалансированном, если можно сказать, обществе, да, должно цениться, должен цениться, ну, любой возраст, что называется, да, и вот когда, я не просто так говорю, я помню, когда вот даже какой-то проект мы обсуждали, вот, медийный или общественный, сейчас не помню, с коллегами, и кто-то сказал, а это для молодежи, а если нет, то зачем он нужен вообще, да, и это немножко странно, хотя очевидная тенденция к такой вот, ну, вообще в эту сторону, да, начиная там от одежды, которая изменилась, да, и мы сегодня видим людей в одежде, которая еще недавно считалась молодежной, а людей, в общем, ну, вот, уже, наверное, возраста, который ни по каким меркам молодежным не назовешь, и, ну, в данном случае это достаточно безобидно, наверное, хотя, в общем, наверное, всему свое, так сказать, время. Вот. Но вот такое отношение, не знаю, может быть, у меня в детстве вот это живет молодым везде у нас дорога, старикам почет, вот он не должен никуда деваться, этот почет, да, и понимание того, что тебе есть что услышать. Мы даже вот с Константином Михайловичем там обратили внимание, в Сириусе у нас как вот приехало несколько лекторов таких маститых, да, к ребятам, и вдруг там ребята говорят, ну, пусть они нам еще докажут, что они там профессора, там, доктора и прочее, да, так они уже всем все доказали, а вы, милые мои, слушайте и мотайте на ус, да, а не становитесь в позу, там, пусть нам докажут, вы радуетесь, что к вам приехали. Вот это то, что меня лично тревожит. Вот я в Парсуне все время задаю этот вопрос своим гостям, почти всегда, в том или ином виде, да, что вас радует вот среди этой самой молодежи, а что вот вызывает тревогу и опасения. Вот у меня лично вот эта тенденция вызывает тревогу и опасения. Причем вопрос именно в мере, да, понятно, что любому в этому возрасту, в любые эпохи было свойственно такое отношение, но вопрос меры, да, вопрос вот того, как далеко это отношение заходит, да, как многое, насколько много человек готов себе позволить в этом смысле, вот, и поэтому я думаю, что и пастыри должны быть разные, и если сейчас вот у нас пастыри все бросятся, так сказать, работать с молодежью, то вообще, а кто будет разговаривать с людьми, которых просто надо посидеть там, может быть, на лавочке и послушать, и просто приобнять там, да, и которые уже там, задрав штаны, никуда не побегут, так сказать, и слава богу, ну вот, думаю, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но поскольку сегодня в календаре еще День памяти афонских святых, а вот вы можете припомнить свое самое яркое посещение Афона?
Могу, но я не могу его публично озвучить.
Это было так неприлично.
Это был такой яркий духовный опыт.
Это было вполне абсолютно прилично, но оно ярко именно вот по парадоксальности картинки. Ну, я правда не могу.
Ну, хорошо, ну а какое-то вот... Я вот, например, не был на Афоне никогда. И кто бы туда ни поехал, рассказывает, что совершенно место, из которого вот невозможно вернуться, ну, прежним, потому что, ну, вот ты вступаешь в такое вот пространство молитвы, святости, традиции и чего-то совершенно невыразимого словами, что вот это факты, которые люди, так и факты их духовной жизни, которые люди с собой с Афона привозят. А вот у вас было какое-то такого рода, не знаю, потрясение?
Знаете, у меня не было. Я в этом смысле плохой собеседник, потому что я был на Афоне, кажется, трижды, но все время в составе делегаций. То есть дважды это были делегации патриарши, и это все-таки особый визит. Конечно, это паломничество все равно. В любом случае это не проходит незамеченным, и какие-то воспоминания глубинные. Вот. И один раз я был в менее статусной ситуации, но все равно в организованной поездке с архиереем там, и так далее. Вот. А люди, которые... Вот, у которых есть вот этот свой Афон, он обычно связан все-таки с личными поездками. Даже мне кто-то говорил, когда мы так делились, что это вот не считается, надо поехать, там ножками походить и так далее, и так далее. Вот. Ну, я при этом, как-то, знаете, для меня вот все-таки, может быть, я в свое время слишком мне врезались в память слова вот отца Серафима Роуза. Ведь известно, что ему многократно предлагали на Афон поехать, а он, да, это вот просто напомню, может быть, тем, кто не знает, да, что это вот американец, который стал православным монахом русской традиции, он умер в 1982 году, вот, был таким ученым человеком, востоковедом, даже делал один из там переводов «Дао Дэ Цзинь» на английский язык. И вот он говорил всегда, когда ему предлагали поехать, что Афон должен быть в своем сердце. И как-то я вот эти слова запомнил, вот, и вообще распространил их на любое, так сказать, паломничество. Ну и потом у меня есть вот опыт, когда мы были с друзьями на Святой Земле, а потом приехали, мы были на Пасху там, на Страстная неделя и Пасха, вернулись и на Светлой Седмице со студентами поехали в Дивеево и в Саров. И там нам очень так вдохновенный экскурсовод, не помню, кто это был, может быть, кто-то в Дивеево, ну, я, честно говоря, не помню человека, помню рассказ, не то чтобы впервые я тогда это услышал, но тогда у меня сохранилась память вот после этого случая, что преподобный Серафим говорил, что вот здесь у меня там, да, и святая земля, и вот тут вот в пустыньке. И я просто, испытав не менее сильные такие чувства глубокие, от посещения Сарова и Дивеева, чем от посещения Святой Земли, вот тогда, ну, понял, насколько это мне, конечно, возможно понять, вот то, о чем преподобный говорил. Поэтому у меня в этом смысле такой, как сказал бы кто-то, говорил Мардашвили, мой опыт нетипичен. Он в этом смысле в эту сторону.
Как нам, девочкам, хорошо, нас все равно на Афон никто не пускает.
Да, поэтому можно...
Можно, да, послушать рассказы, согласиться, что вот лучше мы в Дивеево поедем. Но на самом деле ведь афонская школа, она, ну как, мы немножечко ее сказочно воспринимаем, скажем так, больше по тональности, а географически по житиям святых, которые прославились на Афоне. А когда читаешь какие-то такие заметки более, ну, как заметки путешественника, да, вот люди, которые там для себя открывают не столько географию, сколько вот эту очень странную жизнь, которая и сейчас такая же странная, как, там, я не знаю, 10 столетий назад, она просто другая. Вот, вот эта инаковость, она как-то ощущается, или это все очень индивидуально?
Ну, она, конечно, ощущается, и это все очень индивидуально, я думаю. Но повторяю, что вот я говорю, мой все-таки афонский опыт, он это не опыт вот паломника, который приехал и погрузился в это все-таки ты приехал, тебя перевезли, там помолился, переехал, значит, из одного монастыря в другой, вот там официальные встречи и так далее.
А ощущение от Свято-Пантелеймонова монастыря? Почему спрашиваю, объясню. В свое время, в советские времена, когда все было очень сложно с выездом, дошло до того, что там русских монахов было человек 8. Насколько я понимаю, обитель очень большая. Как вам кажется, как это удалось удержать и сохранить?
Ой, это тоже лучше спрашивать все-таки у знающих людей. Вот там разные были периоды, уж в советское время там точно, и с точки зрения того, кто мог там оказаться. Вот. Ну, там, конечно, это вообще специфика вот этого национальный колорит, он чувствуется, по крайней мере, вот я был в разных монастырях афонских. Недолго, опять же, непродолжительное время, очень там где-то несколько часов, где-то меньше часа. Вот. Но, конечно, чувствуется, что ты вот сейчас в русском, в сербском там монастыре, по-другому.
Опять мы возвращаемся на национальную почву, да, в церкви.
Да. Это, конечно, безусловно, так. В этом смысле интереснее, конечно, может быть, там какая-нибудь Соединенные Штаты, да, где, собственно, своя традиция, она... Вот вопрос, успела ли она сложиться, да, потому что понятно, что кто-то когда-то от кого-то крестился всегда, да, если мы возьмем древность, но все-таки там века прошли уже, а тут вот Соединенные Штаты, где, подобно тому, как там есть там Чайна-таун и прочие вещи, да, вот там есть монастыри русской традиции, сербской традиции, и есть... И там много американцев, ну, или там какая-то часть американцев, собственно, не тех, кто, не потомков именно там сербских иммигрантов или русских, а уже, собственно, людей, которых вне вот этой религиозно-национальной традиции, которые при этом пришли, ну, тоже Серафим Роуз, да, он уж никак с Россией не был связан.
Серафим Роуз — это отдельная история, у него все-таки был достойный учитель, святой. Русской православной церкви.
Иоанн Максимович. Да. Ну, и у него был собрат, вот, отец Герман Подмошинский, с которым они, так сказать, вместе. Да, отец Герман уже был, конечно, он был потомком русских иммигрантов. Собственно, он сам был русским иммигрантом, и вот с мамой они в свое время уехали. Вынуждены были уехать из России.
Но все-таки, несмотря на всю приверженность отца Серафима Роуза к русской православной традиции, насколько я понимаю, по описаниям людей, которые плотину посещали, это все-таки не русский монастырь.
Ну почему? Вполне себе русские. Просто сейчас они в сербской церкви, насколько я знаю, вот, ну и когда я там был, почему там и архитектурно это русские. Другое дело, что он такой. То есть вот тот сам, как это сказать-то, ну, собственно, монашеская жизнь, которую они пытались, вот эти молодые там, русские, американцы и прочее, там, которые они пытались там жить, это тоже был результат, там, и, с одной стороны, этой традиции, которую они узнали вот благодаря там, тому же Иоанну Максимовичу, с другой стороны, вот их... то, что они прочли, да, и пытались с таким, может быть, неофитским пылом, там ведь рядом был вот скит, собственно, не помню, скит, не скит, но там была у них такая монахиня Бригитта, по-моему, американка тоже, она просто вырыла себе яму в земле и там жила в этой яме, и, собственно, там это было подвижничество, там, уровня, там, не знаю, первых монахов, отшельников каких-нибудь египетских, вот, это уж вне связи с какой-то традицией, вот, прочитала, и вот, это, кстати, очень понятно, такой неофитский порыв, я помню, мы тоже в начале 90-х всерьез обсуждали, а вот 1000 дней на камне, там, молиться, это как вообще, слабо, не слабо, там, как, то есть, там, так,
кто-нибудь что, попробовал?
Сумнявшийся, да, ну, да, как-то быстро отказались, даже без камня, да, ну, в общем, это все так.
То есть вы считаете, что проросла там каким-то образом все-таки традиция русского православия?
Ну, она, безусловно, вы имеете в виду братство Германа Лясовского или вообще? Нет, он, конечно, оно, ну, там отпечаток Иоанна Максимовича, хотя, видите, Иоанн Максимович, он как раз-таки в том числе и пытался, собственно, вот традиции возрождать и находить там святых, прежде всего, конечно, вот единой церкви до раскола, да, древней, западной в Европе, когда он был, и, вот, и, ну, это особый, конечно, такой разговор, и, да, и уникальная личность, конечно, действительно святой. Святой 20 века.
Ну, даже пытался возродить богослужение на древнефранцузском языке.
Да, языке, да.
Причем да. Почему-то это пришло в голову именно русскому монаху.
Да. Вот удивительно. Ну, а это вот то, о чем мы сегодня уже говорили, то, что вот зачитывали, да, и у владыки Антония, и вспоминали там и Флоренского, и Аверинцева, мне кажется, это все про то.
А я, вы знаете, в качестве небольшой разрядки нашего разговора вот о чем хотел бы вас спросить. Вот даже то, что мы сегодня цитировали про черты русской святости и владыки Антония, слова вот об этом принятии всего мира и всей твари, и даже животных. Вот вы, как человек, часто публикующий в своих социальных сетях фотографии своих собак, вот для вас друзья человека и наши меньшие братья, они какое-то отношение, ну, в широком смысле слова, к духовной жизни имеют? Вот я почему еще об этом спрашиваю? Буквально недавно перечитывал книгу Татьяны Горичевой «Святые животные».
Да.
А Татьяна Горичева такой автор, который как раз-таки показывает, что вот природа, живая природа и в первую очередь животные, это вот те, смотря на кого можно взойти мыслью к Богу, к идее о святости творения, как от человека мы можем отразиться и быть с ним в общении, так и животное – это некий наш другой, не менее полноценный, чем человек в каком-то смысле, который тоже может нас вот возвести мыслью к идее творения, о Божьем даре человеку, который во всем бытии есть, в своем творении. Вот такая какая-то богословская проекция на отношение человека и животного здесь предлагается. Я вот читаю книгу, рядом у меня собака дома лежит. Я смотрю на нее, понимаю, что когда сегодня утром мы с ней гуляли, совсем я к ней не относился в духе христианской любви и приятия. Ну, потому что шли и шли, я ее тянул, куда мне нужно было идти. Потому что домой же надо было идти, она не хотела.
Вот. Зато потом вы убежали на работу, стало, она, да, довольная, захрапела, она, да, да, и вы понимаете, что вы так не можете. Уж, да.
Вот, у нас всем мало времени остается, но вот как вас это отзывает, тема? Вот,
да, я совершенно считаю, животных, не то, что там позволительное, а абсолютно оправданное, эту, как вы сказали, назвали, богословскую проекцию. Животные – это просто свидетельство и воспоминания, даны, может быть, человеку, и присутствуют в нашей жизни, как воспоминания о рае, вот именно домашние животные, те, кто с нами, и между которыми нет последствий греха, или они не так ярко выражены, первородного греха, как разрыв гармонии, да, и вот это вот как бы восстановление гармонии в отдельно взятой семье с отдельно взятой собакой, это тоже такое вот, ну, вот попущение, что ли. И вот ведь меньшие братья – это то, как называют животных именно в странах христианской культуры. Мария Андреевна Журинская в свое время говорила, что вот даже развивая эту мысль, что если у животных мы называем наши меньшие братья, то растения она предлагала называть самые меньшие братья. У нас была даже серия публикаций в Фоме, и, по-моему, в Альфа-Омеге она тоже публиковала. Вот, то есть, вообще говоря, о живой природе, не только о животных. Поэтому это без всякой иронии здесь действительно очень важные, глубокие вот какие-то интуиции христианские находятся, точно совершенно.
А книжку написала все-таки про кота.
Кто?
Марина Андреевна.
Марина Андреевна Журинская.
Мишка и другие коты и кошки, да. Я был лично знаком,
да,
с Мишкой, да. Кот был, конечно, знатный. Да.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы сегодняшнюю нашу беседу заканчиваем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».